Вечерняя программа «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастре.
Ну, время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
У меня было такое счастье ужасное. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Новгородском университете начал работу физико-математический лекторий для школьников Великого Новгорода. Как сказал руководитель проекта профессор Анатолий Захаров, наша задача не заменить школу, задача в том, чтобы юные слушатели увидели красоту науки и поняли, нужно ли им это, интересно ли им это, и хотят ли они этим заниматься в будущем. В Новгородской области около 17% сельскохозяйственных земель не используются или используются не по назначению. Лесной фонд, который занимает 70% площади, тоже реализуется не до конца. Как могут помочь в решении этих проблем беспилотные технологии? Об этом шла речь на семинаре в университете. Студенты Института сельского хозяйства прошли практику на полуострове Крым с августа по октябрь. 5 человек – это будущие биологи и агрономы – работали в крымской фруктовой компании на уборке, переборке и сортировке фруктов. И рубрика о русском языке представляет сегодня Карамзина «Прозаика». Его письма русского путешественника вы услышите, а там много чего интересного, в том числе встреча Карамзина с Кантом в Кёнигсберге. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. С 19 ноября в Новгородском университете начала работу естественно-научный или физико-математический лекторий для школьников Великого Новгорода. В минувшую субботу состоялось его торжественное открытие, на которое собрались представители городской администрации, руководство вуза, директора и учащиеся некоторых школ и гимназий областного центра. Первыми приветствовали гостей ректор университета Виктор Вебер и вице-мэр Великого Новгорода Анатолий Осипов.
Добрый день, дорогие наши участники сегодняшнего лектория. Мне очень приятно, что мы сегодня открываем такое очень интересное, я считаю, направление, поскольку мы, наверное, последние 2-3 года говорили вот с нашими профессорами, коллегами о том, что надо создать хорошую физико-математическую школу для одаренных школьников, для тех, кто интересуется точными науками. Встречались с нашими руководителями крупнейших предприятий города. Они очень эту идею поддержали. Они согласны сотрудничать с университетом, со школами. Вы знаете, я сам медик, но с огромным всегда уважением относился к техническим специальностям. Ни одна наука на Земле не может развиваться, существовать без физики, математики. Это основа основ. И я очень рад, что вас как раз интересуют эти науки. Я хочу сказать, что вам будет интересно. У нас очень хорошие профессора, и мне бы хотелось, чтобы вокруг каждого из них была создана так, малоакадемическая группа. Мне бы очень хотелось, чтобы вы в университет приходили как к себе домой. Но достаточно сказать, что у нас есть очень интересная разработка с американцами. Это компьютерный томограф. И Владимир Алексеевич, вот рядом стоит Макаров, он у нас руководит бизнес-инкубатором в университете. Там большое количество малых предприятий, которые делают очень интересные разработки. И вы будете с ним работать, вы будете там, посмотрите. Я думаю, вас очень многие вещи заинтересуют. И вот здесь как раз вы нужны своим таким незашоренным взглядом, ясным умом. Очень много других направлений. Очень надеюсь, что вы подпитаете кадры в городе, что вы подпитаете кадры у нас в университете. Вы будете заниматься наукой, защищать диссертации и придете на смену нашим уважаемым профессорам. Так что всем в этом направлении большой удачи и успеха. Спасибо.
Дорогие ребята, уважаемые участники сегодняшней встречи, разрешите мне поблагодарить от администрации Великого Новгорода, университета и лично Виктора Робертовича за возможность, которая сегодня здесь предоставлена вам, прежде всего, получить уникальные знания, но вместе с тем Ваше развитие будет во многом зависеть от вас, от того общения, которое будет происходить именно здесь, в стенах нашего университета. Вот перед встречей мы с Виктором Робертовичем взяли небольшой прибор, Виктор Ильич мне показал его. Это приемник, собранный в 70-е годы прошлого века, даже в 60-е годы. Он, кстати, был сделан на транзисторах, которые производились здесь, в Великом Новгороде. Сегодня в университете уже летают квадрокоптеры. Сегодня в наших предприятиях производится уникальная военная, в том числе, техника. И все это делают люди. И я выражаю надежду, что вот данный лекторий физико-математический поможет вам, прежде всего, найти себя.
Я прошу вас представиться, из какой вы школы, какой класс?
Меня зовут Авдюк Степан, гимназия Новоскова, 8 класс.
Булин Иван, гимназия Новоскова, 8 класс.
Гимназия Новоскова, это разве не гуманитарная какая-то там направленность?
Ну, у нас направленность на английский язык и экономику, но все равно и математическое направление тоже есть.
Вы-то вообще приверженец каких наук, точных или гуманитарных?
И так, и так.
Ну вот вы здесь, на лектории физико-математическом, значит, все-таки с физикой и математикой тоже хорошо?
Да, хорошо, понимаем.
Как получилось, что вы пришли на этот лекторий? Вам директор сказал обязательно или спросил, а вы хотите?
Ну, спросили, хотите ли, ну, мы захотели. Чтобы узнать что-то новое, чего мы не знали раньше. Тут опытные люди объяснят хорошо все и понятно.
Попробовать, посмотреть, как тут преподают.
Вы вообще уже думали о том, кем вы будете?
Ну, может быть, инженерного направления какого-нибудь.
Ну, я тоже по инженерии, там, строитель или что-нибудь типа такого.
В лектории по субботам будут идти занятия по физике и математике с элементами химии и биологии, как сказал руководитель проекта, профессор университета, доктор физико-математических наук Анатолий Захаров. Наша задача не заменить школу, задача в том, чтобы юные слушатели увидели красоту науки и поняли, нужно ли им это, интересно ли им это и хотят ли они заниматься этим в будущем. Интервью с ним вашему вниманию.
Значит, мы сейчас ставим перед собой задачу не в том, чтобы заменить школу. На это у нас не хватит сил, потому что мы не в состоянии заменить вот целую армию учителей, и мы не в состоянии пропустить вот всю массу школьников. Поэтому мы просто должны создать условия для людей, которые заинтересованы в получении нормального образования, помочь им в этом деле. При этом мы не ставим перед собой задачу выдать им какой-то документ, чтобы у них были какие-то там дополнительные шансы на поступление куда-то. Задача в том, чтобы они увидели красоту науки. Физика, математика, химия, биология. То есть нужно создать условия для детей, чтобы они могли заинтересоваться, ну, как спичка. От нее спичку не согреешься особенно. Вот. Но костер вполне нормальный может быть.
То есть в лектории будут что? Читаться лекции по математике, физике, химии, биологии?
Реально это будет что? Прежде всего, конечно, физика, математика и некоторые элементы теоретической химии. Кроме того, будут обеспечены лекционные демонстрации, какие-то забавные, интересные задачи, которые имеют неожиданные решения. Или какие-то неожиданные вопросы, когда человек вдруг видит, что он каждый день что-то видел и не замечал. Ну, то есть нужно заинтересовать, заинтриговать, поддержать возникший интерес.
Это будет еженедельно проводиться, да?
Значит, планируется так, что будет две группы. Предельный объем для каждой группы – это порядка 20 человек. Одна группа будет – это 7-8 класс, а другая группа постарше. Причем для школьников и их родителей это абсолютно бесплатно.
Школьников будет формировать, я так понимаю, комитет по образованию городского.
Да, они занимаются этим делом. Их задача, чтобы информация была доступна для всех. Не исключено, что школьников окажется больше, но тогда, по-видимому, придется как-то расширять это все. Ну, может быть, не две группы, а может быть, три сделать. Планируется это делать только по субботам и начиная с 14 часов. К этому процессу нужно подключать студентов. Чтобы вот несколько студентов, которые неплохо учатся, чтобы они, например, не проводили занятия там час или два часа, а дать им, например, 10 минут, чтобы они рассказали о чем-то своем интересном. Потому что взаимодействие между ровесниками, оно гораздо более эффективно, чем между людьми разных возрастов.
Понятно, что польза на поверхности. Скажите, да. Кроме вас, кто-то из преподавателей университета уже согласился на это дело?
Да, да, безусловно. Ну, во-первых, это будет Елена Анатольевна Ариас. Она действительно талантливый педагог, очень талантливый педагог. И у нее есть хороший опыт, она прекрасные взаимоотношения со студентами. Это безусловно. Еще из молодежи будет Анна Александровна Шнайдер. Она очень хорошо знает астрономию, астрофизику. Это тоже для школьников очень интересно. она кандидат физико-математических наук. Вот люди постарше, будут представители с разных кафедр. Ну, например, эксперимент может поставить Валерий Владимирович Гаврушко, это заведующий кафедрой общей экспериментальной физики. Вот, во всяком случае, он согласился на то, чтобы там некоторые лекции там прочесть и показать там что-то. Ну, много еще других людей, которые будут. Кроме того, это попутно еще очень хорошая, ну, не то чтобы агитационная работа, я не люблю слово агитация. То есть, здешние школьники, они должны видеть, что такое университет. Они должны видеть этот университет не снаружи по каким-то рекламным акциям, они должны приходить сюда. Но не то, что должны, могут приходить. Вот у нас, например, вот здесь, вот на кафедре, у нас замечательная библиотека. Любой человек с улицы может прийти и сказать, что вот мне хотелось бы что-то почитать. Научную литературу, учебную литературу, пожалуйста. Человек может в любой момент получить консультацию по физике, по математике. Пожалуйста, это никаких проблем нет. Значит, помимо таких занятий, планируется, ну, хотя бы раз в неделю дополнительная консультация. Да, еще вот что. На лектории могут ходить не только учащиеся, могут их родители приходить. Вот, могут приходить учителя, если им интересно. Все лекции, все занятия будут записаны, будут выставлены на сервере. То есть, значит, будет страничка в интернет, куда каждый человек сможет задать вопрос. Ну, естественно, получить ответ. Любой человек сможет посмотреть любое занятие из числа прошедших. Ну, то есть, мы открыты.
Вы на какой территории заниматься будете?
Территория у нас вот 9-й этаж главного корпуса университета. Тут у нас есть все необходимое. И в случае, если ребят будет, например, больше, то тогда придется аудитория 14-13. Это первый корпус, 4-й этаж. Так что, чем раньше они сюда попадут, тем лучше для них шансы решать свою самую главную проблему. Это выбор сферы своей деятельности. Для этого нужно уже много чего знать. То есть это, на самом деле, я бы сказал, даже не столько образование, сколько это просвещение. Вот это хорошее слово. И еще, сейчас есть такая терминология, образовательные услуги, медицинские услуги и все такое прочее. Я не знаю, кто это придумал, но тот, кто это придумал, он не относится к разряду приличных людей. Это служба, фактически, это служба Отечеству, как, не может быть, негромко это звучит, потому что служить Отечеству, это означает работать на благо тех людей, которые живут в этом государстве.
Продолжаем выпуск радиожурнала университета еще к одному важному событию последних дней. В Новгородской области около 17% сельскохозяйственных земель не используются или используются не по назначению. Лесной фонд, который занимает 70% площади, тоже реализуется не до конца. Как могут помочь в решении этих проблем беспилотные технологии? Об этом шла речь на семинаре, который прошел в Новгородском университете. Более подробно о возможностях беспилотников – наш корреспондент Катерина Валова расспросила директора Центра новых информационных технологий НовГУ Николая Курмышева.
Рынок Аэронет, этот относится к новому быстрорастущему рынку услуг беспилотной авиатехники, вот, он активно развивается. Настолько активно, что ожидается просто вот такое его всеобъемлющее массовое использование через 5, где-то в ближайшем перспективе 5-10 лет. К растущему рынку нужно готовиться. Нужно готовить кадры, нужно готовить технологии, нужно не отставать от этого. То есть, чтобы быть не просто потребителем, а чтобы быть законодателем моды, чтобы предлагать свои собственные разработки. Наш университет полтора года назад принял решение о том, что одним из перспективных рынков вообще новых зарождающихся, а это не только Аэронет, это и Хелснет, это и Фуднет, это то, что считается экспертами, будет очень востребовано и произойдет просто вот такой колоссальный бурный рост через 5-10 лет. То есть это будущее человечества.
То есть Новгородский университет готов готовить специалистов или, возможно, даже сами дроны, или программы для дронов?
Нет, Новгородский государственный университет хочет закрепиться на одном из этих рынков как разработчик, как поставщик кадров. Одним из этих направлений, перспективных для себя и тех, на котором у нас есть задел, является Аэронет. Вот почему год назад мы создали лабораторию Аэронет, которую я имею честь возглавлять. Это услуги, которые предоставляются на базе беспилотных летательных аппаратов. То есть это фотосъемка, видеосъемка, но это только самое начало, это самый нижний уровень услуг. Дальше вот вся та огромная информация, которая может быть получена в результате аэрофотосъемки, и не только аэрофото, не только фото, это могут быть тепловизоры, это могут быть лазерные устройства. Самые разные оборудования может навешиваться на беспилотные летательные аппараты. И дальше вот этот огромный объем информации, полезной, но очень большого объема, нужно обработать. На это мы делаем акцент в работе своей лаборатории, на обработку получаемой информации. Мы выступаем, наша лаборатория видит себя как лаборатория системной интеграции, то есть применение любых беспилотных летательных средств в дальнейшем, произведение измерений и потом обработка этих данных. Обработка уже для того, чтобы принести пользу. Пользу бизнесу, пользу направлениям экономики. Это можно сельское хозяйство привести в пример, в первую очередь. Лесное хозяйство, кадастровый учет, дорожное строительство, архитектура и так далее и тому подобное.
Теперь я понимаю, почему вы пригласили сюда правительство Новгородской области.
Пригласив сюда лидера российского рынка Аэронет, группу компаний «Геоскан», это действительно вот признанный лидер, компания, которая сама строит беспилотные летательные средства, разрабатывает программное обеспечение, создает новые технологии обработки данных. Мы хотим показать, что вот это все уже реально, что есть представитель, есть университет, есть лаборатория, есть кадры, которые могут выполнять эти работы здесь на территории. У нас у университета есть мощный партнер и другие партнеры, и мы в состоянии выполнять те заказы, которые востребованы сейчас экономикой.
Правительство... Сельского хозяйства, это, например, как может?
Вообще тема сельского хозяйства, она, конечно, очень и очень перспективна. Может быть, даже не в первую очередь для нашей области, но на примере других стран развитых, ну, в том числе и России, могу сказать, что есть приложение применения вот, беспилотно-летательных средств и вот обработки тех материалов, которые получаются, с целью определить состав почвы, готовность ее к посевам, заболоченность, наличие сорняков, как с ними бороться, тип сорняков, сколько удобрений положить, какие химикаты применить. И экономия, которая получается, она, в общем-то, имеет очень большие цифры. Гораздо больший эффект в самой краткосрочной перспективе – это кадастровый учет. Постановка земель на кадастровый учет. Архиважная задача – очень много неучтенных участков, неправильно поставленных на учет, соответственно, с которых неправильно или вообще не берутся налоги, потери для среднестатистического региона Российской Федерации составляет недополучение налогов. Вот посчитано не нами, а внешними экспертами, в среднем до 200 миллионов рублей в год недополучает каждая территория, потому что у них не решены эти задачи. Вот здесь очень быстрый эффект может быть.
На территории Новгородской области когда эта задумка может реализоваться?
Она может реализоваться сегодня и завтра, потому что техника для этого есть, компании, которые могут это выполнить, есть. Если посмотреть на все те преимущества, которые получатся в краткосрочной и долгосрочной перспективе, причем монетизировать даже это, то получается, что те начальные инвестиции и затраты, которые необходимы, они окупаются буквально не более чем через 2 года. И дальше приносят только плюс, плюс и плюс.
Студенты Института сельского хозяйства и природных ресурсов Новгородского университета прошли практику на полуострове Крым с августа по октябрь. 5 человек – это будущие биологи и агрономы в составе Всероссийского сельскохозяйственного студенческого отряда – работали в крымской фруктовой компании на уборке, переборке и сортировке фруктов. Подобная практика проводилась впервые, рассказала нашему корреспонденту Ольге Осиповой, заведующая отделением технологии сельскохозяйственного производства Татьяна Анна Кондратьева. Своими впечатлениями поделились и студентки, побывавшие в Крыму, Татьяна Михайлова и Екатерина Быкова.
Татьяна Николаевна, с июня по октябрь студенты со всей России проходили практику на полуострове Крым, собирали там урожай, ягод, фруктов. И наши новгородские студенты тоже в этом поучаствовали, будущие агрономы.
Да, да. Нам тоже повезло. Мы решили в этом году поучаствовать в сельскохозяйственном отряде, который был создан нашими студентами. И, конечно, желающих было сначала очень много, но потом много разных причин было при подготовке к этому. И из нашего отделения всего лишь попали только 3 человека вот агрономов и 2 человека биологов. Тоже были там на практике. И, в общем-то, менялись сроки практики. И очень сложно было студентам определиться. И, в общем-то, самые стойкие оказались вот они здесь с нами. Они выдержали отбор и поехали на эту практику. Мы, конечно, думали, что у нас группа будет где-то человек 20, но, к сожалению, вот группа оказалась маленькой. Но после того, как приехали ребята, мы были в восторге от этой практики. Практика оказалась, в общем-то, идеальной на славу. И я думаю, что на следующий год мы сейчас вот эту работу проводим. Наверное, ребята окажется больше, потому что таких практик у нас это впервые. Ребята уехали на эту практику, это было у нас впервые на самом деле.
Давайте познакомимся с теми, кто был у нас на этой замечательной практике. Наверное, не только поработал, но и отдохнул.
Ну да. Это вот девочки направления подготовки агрономия, Михайлова Татьяна и Быкова Екатерина. Девочки у нас вот прошли очень хорошую практику. Таня вот рассказывала, что со слезами оттуда уезжали, им все очень-очень понравилось.
Михайлова Татьяна, 4-й курс агрономии. Занимались мы сборами фруктов, яблоки, груши, персики, нектаринки.
Быкова Екатерина, 4-й курс, направление агрономия. Мы когда приехали, нас объединили в отряд, в сводный отряд. А в нашем отряде было
9 регионов.
Люди из 9 регионов нашей страны.
Это какая-то большая компания? Где вы проходили практику, как называлось правильно?
Крымская фруктовая компания. Мы приехали, нас привезли в лагерь. Там мы приехали, мы работали с 5 утра до 2 часов дня. Это было сложно, но это были меры такие из-за жары, потому что мы не могли в жару работать. Потом, через неделю, наверное, 2, мы уже работали с 8
до
5. С утра нас забирал автобус, вывозили на разные отделения. Какие-то отделения находились даже за 100 километров, нас возили туда работать.
Работа тоже нравилась, и помимо работы, отдых. Свободное время проводили хорошо. Так весело было. Там много отрядов было. Побывали в Евпаторию, ездили в Ялту, в Севастополь. Много положительных эмоций.
Но вот сама работа, да, в садах, я так понимаю, она для вас с практической точки зрения полезна? Чему-то научились?
Да, конечно. К нам приходил главный агроном и объяснял, как нужно правильно собирать, какие яблоки нужно собирать, какие не нужно собирать. Объяснял, какая болезнь на яблоке.
Ну, различать здоровые...
Да, здоровая от нестандартного яблока. Вот. Еще мы яблоки на сорта делили. 2-й, 3-й и нестандартный. Ну, это тоже нам объяснили заранее. Агроном пришел, рассказал все это. При сборе груш мы говорили о насекомых-вредителях.
Большой урожай-то удалось собрать?
Очень.
А в тоннах не помните, сколько ваш отряд?
В день мы собирали, у нас было в звене 6 человек. И в день мы собирали на человека почти 2 тонны.
Девушки, ну а заработать-то удалось? Практика была оплачиваемая?
Да. 75 мы заработали за 2 месяца.
Ну это хорошо.
Это очень хорошо.
В будущем вы как-то планируете связать свою работу с садами? Или...
Я вот хочу в следующем году уехать туда, работать там.
В Крым?
Да.
А были предложения?
Ну, надо списываться, созваниваться с главными там.
Там вот именно этой компании нужны кадры?
Ну, сезонная работа вот на этих яблоках. Так что можно съездить там, поработать.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш сериал «Слово Карамзина». Мы уже говорили о биографии Николая Михайловича и о том, как он был журналистом, каким и что нам из этого важно, да? И о нем, как о поэте. А сегодня перед нами открывается Карамзин-прозаик. И начнем мы думать о Карамзине-прозаике с его самого значительного произведения «Письма русского путешественника». Это произведение оказалось значительным во многих отношениях. Именно оно сделало Карамзина писателем для всей читающей публики и для литераторов тоже. Оно обозначило присутствие сентиментализма в русской культуре. Вот это очень интересное понятие «сентиментализм», которое тогда сформировалось в Англии, в Европе, да, и как-то было далеко, в общем, от русской жизни, в которой еще классицистические жанры доживали. И вот он привнес, так сказать, сентиментализм в русскую культуру. Ну и кроме того, письма стали вехой в осмыслении отношений русской и европейской культуры. Это тоже очень интересные моменты. Дело в том, что Россия и Европа – это были два отношения. Такое, можно сказать, православное, для которых Европа – это просто почти неверные католики. Второе отношение – петровское. Это учимся, забираем. Европа – это кладезь мудрости. А вот Карамзин – третье, совершенно другое отношение сформировал этим своим произведением. Значит, итак, эти письма русского путешественника, или иногда я буду так сокращенно говорить письма, стали появляться в 1791-92 годах в московском журнале, который он сам изобрел, сам издавал и привлекал туда, как мы помним, читателям, которые были пренумерантами, да? И потом они публиковались еще в следующем его журнале «Аглая», и в 1793 году вышел первый раз в виде книги, такой книги, построенной из писем. Ну вот, значит, мы говорим о книге, которая стала знакома русскому читателю 225 лет назад. А Карамзину, вычисляем, было 25 лет. Ну вот мне, человеку, который работает со студентами, всегда кажется, что это такой юный возраст, когда мы еще не ждем решительных событий. При жизни Карамзина письма издавали 7 раз. И при этом каждый раз он что-то в них менял, но мы вот эту последнюю структуру. Как же выглядит это вот важное во многих отношениях, как я сказала, произведение, написанное 25-летним автором? Ну, в соответствии со своим названием, это действительно письма. Они пронумерованы. Каждое письмо написано в новом месте, указано место и время, как положено в письмах. У них есть адресат, друзья, причем так, во множественном числе. И он постоянно, автор, обращается к друзьям. Ну вот я прочту вам, как именно он это делает. «Я вас люблю так же, друзья мои, как и прежде, но разлука не так уже для меня горестна. Начинаю наслаждаться путешествием, иногда думаю о вас, вздохну. Но легкий ветерок струит воду, не возмущая светлости ея. Таково сердце человеческое в сию минуту. Благодарю судьбу за то, что оно таково. Будьте только благополучны, друзья мои, и никогда обо мне не беспокойтесь. В Берлине надеюсь получить от вас письмо». Ну вот, по-моему, уже этот отрывок, который мы прочитали, он показывает всю эту сентиментальную природу. «Ах, друзья, мое сердце, благодарю судьбу, сердце человеческое, оно таково». Вот это уже как такой скрипичный ключ показывает характер этого произведения. Ну, кроме того, автор постоянно описывает ситуацию создания письма. То он пишет, что едва успеваю перед тем, как запрягают лошадей, то он только что приехал. Ну, вот все время держит нас в курсе, так сказать. Дороги, кареты, дилижансы, попутчики, постоялые дворы и трактиры – все это присутствует в каждом письме. И это делает их письмами путешественника, а не, как помните у Чехова, письмо ученого соседа из дома, а именно путешественника. Сообщается, сколько дней он провел в каждом городе, куда направляется, каковы дороги. Ну и, как сам Карамзин пишет, всякие бездельные подробности. Так, приехав в Женеву, путешественник решает остаться здесь на всю зиму. И вот так он пишет: «Трактирная жизнь моя кончилась. За 10 рублей я нашел себе большую светлую, изрядно убранную комнату в доме, завел свой чай и кофе, а обедаю в пансионе, платя за это рубли 4 в неделю». Рубли, так говорили, так моя бабушка говорила, рубли, 3 рубли. «Вы не можете себе представить, как приятен мне теперь новый образ жизни и маленькое заведенное хозяйство». Ну, опять мы видим приятность вообще, и это, по-моему, ключевое слово. Надо сказать, что вот путешественник никогда не забывает сообщить, сколько он заплатил за коляску, за обед, за кофе, который он выпивает по 5 чашек от чего-то, за суп, и все это он обозначает в рублях, то есть для того, чтобы это были не рубли, конечно, но чтобы читатель хорошо себе представлял. Ну и нельзя не обратить внимание на то, что это письмо русского путешественника. Всюду он сообщает своим собеседникам, что он из России или что он москвитянин. Так его иногда называют. Почти везде это вызывает удивление. Удивительный нам, да? Европа, конечно, не очень много знала. Каков же этот русский путешественник, или, как тогда говорили, вояжер? Да, на французские манеры, естественно. Прежде всего, он интеллектуал. Он знаком со всеми писателями и философами Европы. Знаком по их текстам, да? При этом он не изумляется никаким европейским фактом, да, реалиям. Это путешествие не открытие, а узнавание. Это очень важный момент. То есть путешественник стремится увидеть то, о чем он уже читал, что он знает из текста. Перевести свои читательские впечатления в зрительские, ну, живые впечатления. Вот давайте почитаем письмо, в котором Карамзин описывает свою встречу с Кантом. Это город Кёнигсберг, тогда немецкая Пруссия, а сейчас наш Калининград, как вы знаете. Я была в Калининграде на могиле Канта и хорошо представляю себе пространство, это описываемое в письме. Но вот только маленький фрагмент. «Вчерась, после обеда, был я у славного Канта, глубокомысленного, тонкого метафизика, который опровергает и Мальенбранша, и Лейбница, и Юма, и Бонета, Канта, которого иудейский Сократ покойный Мендельсон иначе не назвал, как по-немецки тут «все сокрушающий Кант». Я не имел к нему писем. Обычно он имеет письма, да, такие рекомендательные. Я не имел к нему писем, но смелость города берет, и мне отворились двери в кабинет его. Меня встретил маленький худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова были: «Я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить мое почтение Кантом». Так торжественно, довольно. Он тотчас попросил меня сесть, говоря: «Я писал такое, что не может нравиться всем. Немногие любят метафизические тонкости». С полчаса говорили мы о разных вещах, о путешествиях, о Китае, об открытии новых земель. Надобно было удивляться его историческим, географическим знаниям, которые, казалось, могли одни загромоздить магазин человеческой памяти. Магазин – это склад тогда. Но это у него, как немцы говорят, дело постороннее. Но не буду читать все высказывания Канта, которые приводятся довольно подробно. Их трудно воспринять на слух, хотя они беседовали вообще-то, не переписывались. Но обратимся к финальной части этого письма. Он, то есть Кант, записал мне титулы двух своих сочинений, которых я не читал. Дальше называется: «И сию записку я буду хранить, как священный памятник». Вписав в свою карманную книжку мое имя, пожелал он, чтобы решились все мои сомнения, потом мы с ним расстались. Вот, друзья мои, краткое описание весьма любопытной для меня беседы, которая продолжалась около 3 часов. Кант говорит скоро, весьма тихо и невразумительно, и потому надлежало мне слушать его с напряжением всех нерв слуха. Домик у него маленький, и внутри приборов немного. Все просто, кроме его метафизики. Ну, мы видим здесь, что, во-первых, только 2 произведения Канта пришлось ему записать. 2 титула, как пишет, 2 названия, значит. А все остальное путешественник уже читал, и он был достойным собеседником Канта. Вот это письмо от 19 июня 1789 года уже дает впечатление о том и погружает, и мы начинаем ожидать других встреч. Из Германии автор писем направляется в Швейцарию, а затем во Францию. Путешествие по озеру составляет особые приметы этих краев. И наш путешественник предавался этому с большим удовольствием. Почитаем, как он описывает эти путешествия. По озеру. По обеим сторонам озера беспрерывно продолжаются горы. В иных местах покрытые они виноградными садами, в иных елями. Чистые ручьи не спадают с камней. Внизу дымятся хижины, жилища бедности, невежества и, может быть, спокойствие, вечная премудрость в разнообразии твоем и нравственном мире. Ну вот из пейзажей Карамзина можно составить отдельную книгу. Пейзажи, люди, культура – вот главное содержание его писем. Я представляю, как прочитал в московском журнале, первые письма читатели ждали следующих. С кем еще он повстречается? Какие вообще интересные пейзажи нам представит? Но такое чтение, которое я вам представила, было наивным. И наверняка среди читателей писем были такие, кто вычитывал больше, видел глубину и культурную многослойность этого текста. Тем более мы можем это сделать, располагая исследованиями этого значительного текста. И как же его следует читать? Не так, не буквально, да? Об этом поговорим в следующий раз.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 21 ноября, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!